Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Сегодня 8 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире выпуск новостей, который представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петропавловске-Камчатском проходит митинг с требованием отставки губернатора. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы. Ряд европейских стран критикуют доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий. В понедельник на центральной площади города рыбаки разбили палаточный городок. Участники акции заявляют, что будут продолжать в нем дежурство до выполнения своих требований. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями, по крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу, 1 дипломат был убит. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выражают надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Солана, доставивший во вторник в Тегеран новые международные предложения по урегулированию кризиса, встретился с Меркель в Берлине. На пресс-конференции после встречи Меркель сказала:
«Это серьезное предложение, потому что его выдвинуло мировое сообщество, европейская тройка, США, Россия и Китай. Соединенные Штаты согласны подключиться к переговорам на условиях, которые мы все поддерживаем. И поэтому, мне кажется, Ирану, безусловно, стоит внимательно изучить наше предложение».
Это была канцлер ФРГ. Иран, в частности, предлагается прекратить работы по обогащению урана. Совету безопасности он воздержаться от обсуждения иранского вопроса, пока с Тегераном будут идти переговоры.
Радио «Свобода». Новости.
4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. Как сообщает Этартас, городской суд Феодосии отказался дать разрешение на депортацию российских граждан. Все 4 прибыли в Крым, чтобы поддержать участников антинатовских протестов. В среду же власти Украины объявили персона нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского за антиукраинские заявления и оскорбления должностных лиц. В Белоруссии прекращена голодовка активистов молодежного оппозиционного движения «Молодой фронт». Такое решение было принято после встречи участников акции протеста с лидером Объединенных демократических сил Александром Миленкевичем. С подробностями Игорь Корней.
Александр Миленкевич призвал выйти из голодовки в первую очередь несовершеннолетних. Остальным же посоветовал поберечь силы, которые еще понадобятся стране. Миленкевич уверен, что участники акции протеста многого добились. В частности, привлекли внимание белорусской и зарубежной общественности к проблеме политических преследований в Белоруссии. Голодовка началась 29 мая в одной из частных квартир Солигорска. Позже к ней присоединились жители Гродно, Жодино, Лиды, Минска, Могилева, Несвежа, а также украинских городов Киева и Луцка. По последним данным, акцию протеста поддержали 45 человек, которые требовали прекратить уголовное преследование активистов молодежной оппозиции Дмитрия Дашкевича, Бориса Горецкого, Сергея Лисиченко, Сергея Марчика и Олега Корбана, а также освобождение всех белорусских политзаключенных. Еще одно требование – восстановить в профессионально-техническом училище Солигорска Максима Семенчика и в Белорусском государственном педагогическом университете Алексея Янушевского. Ни одно из этих требований не выполнено. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран, включая Великобританию, Италию и Германию, обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США, говорит специальный докладчик по СЭДИ к Марте.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность. И чем больше мы обнаруживаем новых деталей, тем больше людей проявляют готовность что-то сообщить. Все это, полагаю, дает мне право подтвердить, что наше расследование еще далеко не завершено.
сказал специальный докладчик ПАСЕ. Ряд европейских стран подвергли доклад ПАСЕ резкой критике, обвинив его в необъективности. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. «Аль-Джазира» сообщила о похищении со ссылкой на движение «Талибан». 2300 канадских военнослужащих дислоцированы в Кандагаре на юге Афганистана. В Турции судят журналистку за призыв признать право на отказ от военной службы. С подробностями Елена Солнцева.
Маден Перихан опубликовала статью, в которой призывала вооруженные силы признать право на отказ от воинской службы. Власти обвинили ее в антигосударственной пропаганде. Журналистке грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. Известный турецкий писатель Орхан Памук, осужденный за высказывание о геноциде армян в Турции, заявил. К сожалению, в Турции военные до сих пор играют важнейшую роль в политической жизни. Авторитет армии непререкаем, за критику судят. Жертвами становятся люди, которые в силу своей профессии выступают с критических позиций. Журналисты, карикатуристы, писатели. В Турции уклонение от службы в армии уголовно наказуемо. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Парламент Латвии подавляющим большинством голосов одобрил придание гласности имен бывших сотрудников КГБ в стране. Около 4000 имен бывших агентов КГБ будут опубликованы 1 ноября в латвийской правительственной газете. Также будут опубликованы их день и место рождения и позиции, которые они занимали в советской службе госбезопасности. Напомню главные новости к этому часу. В Петропавловске-Камчатском проходит митинг с требованием отставки губернатора. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы. Ряд европейских стран критикуют доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей представил коллега Павел Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода» и вот некоторые темы этого часа. Соединенные Штаты выразили разочарование опубликованным в среду докладом о лицах, подозреваемых в терроризме. При получении взятки $1000 задержан главный санитарный врач Томской области. У Черного моря встреча представителей стран Черноморского бассейна. Но обо всем по порядку. Соединенные Штаты выразили разочарование опубликованным в среду докладом, в котором говорится о нарушении международного законодательства в ходе секретной транспортировки и задержания на территории Европы лиц, подозреваемых в терроризме, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вчерашний доклад Совета Европы, представленный в Париже, является далеко не первым актом критики сотрудничества Центрального разведывательного управления США с европейскими партнерами в перевозке и изоляции подозреваемых в терроризме. Основной составитель доклада, депутат парламента Швейцарии Дик Марти, утверждает, что в тайном сотрудничестве участвовали 14 европейских стран. Соединенные Штаты продолжают отказываться от оглашения деталей этой деятельности, однако настаивают на законности всех операций и на обращении с задержанными в строгом соответствии с международно признанными нормами. Пресс-секретарь Государственного департамента США Шон Маккормак, выступая в среду перед журналистами, отверг доклад Совета Европы. «Мы определенно разочарованы тоном и содержанием этого документа, который выглядит как продолжение прежних усилий этой группы критиков. Мы не видим в нем какой-либо новой убедительной информации. Обвинений много, но за ними нет реальных фактов». Спокесмен Госдепартамента сказал, что доклад Совета Европы содержит догадки и эмоциональные оценки. «Я видел выдержки из доклада господина Марти и других, в которых говорится, что они не располагают всеми фактами, но у них есть некие подозрения, у них сложилось некое впечатление. Что за подозрения и впечатления? Если у них есть какие-то факты, разумеется, мы были бы рады к ним обратиться». Шон Маккормак отметил, что международное взаимодействие по обезвреживанию опасных лиц является всемирно признанной законной практикой. Без нее, добавил он, невозможно было бы задержать таких крупных террористов, как организатор похищений людей и угонов самолетов Карлос по прозвищу Шакал. Сам тон доклада настраивает на попытки дискутировать о том, что разведывательная деятельность – это по определению плохо или незаконно. Это утверждение далеко от истины настолько, что дальше некуда. На самом же деле, сотрудничество в области разведки между Соединенными Штатами и Европой, а также другими странами мира, спасает человеческие жизни в войне с террором. Одной из причин, по которой мы не ведем разговоров о разведдеятельности, является то, что сам факт таких публичных обсуждений может поставить под удар разведчиков и унести жизни невинных людей по всему миру. Сказал представитель Госдепартамента Шон Маккормак, комментируя доклад Совета Европы о тайном сотрудничестве ЦРУ и ряда стран Европы в транспортировке и задержании лиц, подозреваемых в терроризме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И вновь я встречаю в нашей московской студии Валерию Шибаеву, которая сегодня детально просматривает российские свежие газеты.
Первая полоса газеты «Коммерсант», российской газеты и «Времени новостей». Вчера Президиум Верховного Суда России направил на новое рассмотрение дело капитана ГРУ Эдуарда Ульмана, который вместе с двумя другими спецназовцами обвиняется в убийстве 6 мирных чеченцев. Таким образом, Верховный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры и выполнил предписание Конституционного суда, решившего, что военных должны судить профессиональные судьи без участия присяжных. До 1 января 2007 года, когда в Чечне появится суд присяжных, все дела по преступлениям военных, совершенным в этой республике, будут рассматриваться профессиональными судьями. Между тем, как отмечает «Коммерсант», в защиту военнослужащих выступили парламенты Новосибирской области и Бурятии, а общественные организации начали всероссийскую акцию «Волна Ульмана». Также на первой полосе газеты «Коммерсант» Евгений Гавриленков предрекает эру сильного рубля и советует к ней готовиться. Российским гражданам и экономическим агентам следует готовиться к тому, что рубль уже не будет стоить столь дешево, как прежде, и строить планы, исходя из этого. Рубль будет становиться все более конвертируемым, но платой за это станет повышение его курса и значительное ужесточение условий конкуренции для российских производителей. Создание сырьевых бирж, торгующих товарами российского сырьевого экспорта, еще более усугубит ситуацию. Такой прогноз дает главный экономист и управляющий директор инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков в статье, написанной специально для «Коммерсанта». Новая газета на первой полосе анонсирует публикацию «Угрозы к саммиту в Петербурге». Исполняя секретный приказ, милиция таскает неблагонадежных политических деятелей в УВД. Там их пересчитывают, хватают за пальцы и рекомендуют не высовываться. А новые известия на первую полосу выносят публикацию, посвященным двум вышеупомянутым изданиям. Вчера российское медиасообщество обсуждало сразу две громкие новости. Первая заключалась в том, что бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев вместе с депутатом Госдумы Александром Лебедевым приобрели почти половину акций новой газеты. Другое известие, всколыхнувшее общественность, касалось возможной продажи газеты «Коммерсант» в структуре губернатора Чукотки Романа Абрамовича. В самом издательском доме эту информацию опровергли, хотя вопрос о продаже газеты по-прежнему остается открытым. Ажиотаж вокруг российских печатных СМИ продиктован предстоящими парламентскими выборами, в преддверии которых крупнейшие игроки рынка наверняка сменят собственность. Обновить газету – первая полоса новых известий. А центральная публикация этого издания сегодня озаглавлена «Ночная доза». Новые известия констатируют, что в России много пьют, и утверждают, чтобы пили меньше, надо много чего изменить в экономике, обществе и культуре. Куда проще запретить, ограничить и не пущать. Именно по этому пути идут сейчас многие регионы – Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Пенза, устанавливая часы, когда торговать алкоголем запрещено. Все это напоминает антиалкогольную кампанию начала перестройки не только по методам, но и по результатам. Расцветает забытая была торговля паленой водкой. Известия сообщают, что вчера в Москву из Черногории прибыла одна из главных христианских святынь – десница Иоанна Крестителя. Под торжественное пение праздничных тропарей святыню внесли в храм Христа Спасителя, где ее встречали около 5000 верующих и высшее духовенство страны. До 16 июня десница пробудет в Москве, затем прикоснуться к ней смогут верующие в 8 российских городах – Киеве и Минске. Там же публикация озаглавленная «Припарковался и повис». Это уже касается российских автолюбителей. Шутки столичных автовладельцев, что машины в Москве надо парковать в 4 ряда, стали былью. В районе Кунцево установлена первая экспериментальная парковка, напоминающая книжный стеллаж на 8 машин. Мэр Москвы Юрий Лужков, оценив новинку на месте, пообещал застроить всю столицу такими автостоянками. Еще новость в адрес автолюбителей. Оштрафованных на дороге будут искать полгода. Это уже издание «Газета». Вчера столичные депутаты поддержали инициативу фракции «Единая Россия» в Мосгордуме о внесении поправок в Федеральный кодекс об административных правонарушениях. Суть предложений, которые направят на рассмотрение Госдумы, ужесточить санкции против нарушителей правил дорожного движения. Автором поправок показался слишком малым срок рассмотрения административных дел. Издание «Газета». Оштрафованных на дороге будут искать полгода.
Спасибо. Через полчаса Валерия Шибаева продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А прямо сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил Сергей Лавров. Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Эти и другие новости в очередном выпуске на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте в нашем эфире очередной выпуск программы «Час прессы», посвященный событиям в Крыму. Эту тему обсуждает ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент газеты «Кафа» Роман Грицай и публицист Дмитрий Быков. А ведет программу Елена Рыковцева. А теперь 3 минуты спортивной информации. В розыгрыше Кубка Стэнли сегодня во втором финальном матче Каролина одержала победу над Эдмонтоном со счетом 5-0 и ведет в серии до 4 побед со счетом уже 2-0. В Париже подходит к концу теннисное соревнование. Завершается открытый чемпионат Франции. Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Вчера прошли 2 четвертьфинальных поединка мужского одиночного разряда. Второй сеянный испанец Рафаэль Надаль одержал свою 58-ю подряд победу на грунтовых покрытиях, выиграв у Новака Джоковича из Сербии и Черногории. 6-4-6-4. Так завершились 2 первые партии, а затем теннисист из Сербии и Черногории отказался продолжать борьбу, получив травму. В другом четвертьфинале хорват Иван Любичич нанес поражение французу Жюльену Бенето 6-2, 6-2, 6-3. И теперь в полуфинале сойдутся Надаль и Любичич. А в другом полуфинальном поединке у мужчин встретится швейцарец Роджер Федерер, первый номер посева, и аргентинец Давид Нолбандян. Сегодня на кортах Ролан-Гаррос пройдут полуфинальные матчи женского одиночного разряда. Россиянка Светлана Кузнецова будет играть с Николь Вайдишевой из Чехии. Этот матч запланирован на 16 часов по московскому времени. А в другом полуфинале сойдутся 2 бельгийки Жюстина Ненарден и Ким Клейстер. Что же касается парных разрядов, то здесь вчера проиграли все представительницы России. Так, в женском парном разряде Вера Звонарева, выступающая с француженкой Натальей Деши, проиграли Елене Данилиду и Аннабель Медини. Это греческо-испанский дуэт 1-6-4-6. Анна Чеквитадзе и Елена Веснина уступили китайской паре Янзи и Чень 6-4-2-6-1-6. А в миксте, в смешанном разряде, Мария Кириленко, которая играла с Леандером Паесом из Индии, проиграли паре Мартины Навратиловой в составе Мартины Навратиловой и Боба Брайна. Это представители Соединенных Штатов Америки 3-6-3-6. Завтра в Германии начинается чемпионат мира по футболу. В его преддверии прошли последние товарищеские матчи. Австралийцы под руководством Гуса Хиддинка, который возглавит сборную России в скорости, выиграли футболистов Лихтенштейна со счетом 3-1. С таким же результатом в пользу Франции завершился матч французов с футболистами Китая, а испанцы нанесли поражение хорватам со счетом 2-1. Ну, пока что это вся спортивная информация. А в 12 часов 50 минут по московскому времени слушайте программу «Прессинг по будням». Переходим к следующей теме. В столице Румынии, Бухаресте, на этой неделе проходила весьма представительная встреча в верхах стран Черноморского бассейна. Несколько глав правительств, 5 глав государств, расположенных по периметру Черного моря, обсуждали на нем проблемы взаимного сотрудничества и предпринимали попытки разморозить сложные конфликты в регионе. Единственная черноморская держава, которая отсутствовала на саммите – Россия. О повестке дня встречи и причинах отсутствия России в материале Ефима Фиштейна.
Чего ждала принимающая сторона, Румыния, от этого форума? С таким вопросом я обратился к бухарестскому историку доктору Арманду Гошу.
Черноморский форум за диалог и партнерство является первым шагом по пути реализации новой внешней политики Румынии в регионе Черного моря. Сама идея Черноморского форума была озвучена президентом Басеску год назад в Киеве после встречи с Виктором Ющенко. Черноморский форум – это прежде всего попытка найти общие черты, которые объединяют страны и народы региона, попытка найти общие проекты для развития региона. Инициатива президента Румынии была встречена с интересом не только в регионе Черного моря и Закавказье, но и в Лондоне, Брюсселе и Вашингтон. Только Россия реагировала отрицательно на проект президента Басеску. Украина, Грузия, Армения, Молдова были представлены на высшем уровне президентами этих бывших советских республик, а из Турции, Болгарии приезжали видные члены правительств. До последнего дня были надежды, что Россия будет представлена на этот форум. На форуме Россия была представлена всего лишь послом в качестве обозревателя, а не полномочным представителем.
Но чем же все-таки объяснить отсутствие интереса к Черноморью, за выход к которому когда-то умирали российские воины? Вопрос, разумеется, уже не к румыну, а к политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».
В целом Россия сегодня, скажем так, весьма привередлива в выборе своих внешнеполитических партнеров, поскольку исходит из того, что в нынешней международной ситуации она, Россия, нужна другим больше, чем другие нужны ей. Вторая причина – это отношение к целому ряду стран, которые собрались на эту встречу. Само по себе объединение черноморских государств вряд ли у России вызывает какие-то неприятные чувства или какую-то антипатию. Россия участвовала в подобного рода мероприятиях раньше. Однако сейчас вокруг Черноморского бассейна и, скажем так, по периметру российской территории формируется довольно много различных организаций, в центре которых, как полагают в Москве, стоят страны, заинтересованные в создании своего рода санитарного кордона вокруг России и в конечном итоге в поиске альтернативных российским источников энергоснабжения. К таким вот странам, которые расцениваются как недружественные, конечно, относятся прежде всего Украина, Грузия, Молдавия, Румыния, как заинтересованная в судьбе Молдавии. В конечном итоге Россия считает, что освещать своим присутствием встречи, на которых российская позиция не будет лидировать, просто не имеет смысла.
Такой ответ главного редактора московского еженедельника «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
От европейских событий к событиям в Соединенных Штатах Америки слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Этнические гавайцы требуют для себя особых прав на своих островах. Хотят ли США видеть Украину в НАТО? Донор передает смертельный генетический изъян своему многочисленному потомству. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенат США начал в среду обсуждение беспрецедентного законопроекта, который предоставит особые права вплоть до самоуправления этническим гавайцам. Повод для этой инициативы – сохранение уникальной полинезийской культуры. Критики предупреждают, что пропоненты этой инициативы держат глубоко в уме идею автономии, если не больше. Рассказывает Алан Давыдов.
Как утверждают путеводители по Гавайям, в Гонолулу находится единственный бывший королевский дворец на территории Соединенных Штатов. Дворец принадлежит династии, свергнутой в конце 19 века в результате мятежа, организованного американскими и британскими коммерсантами. Позже Гавайи носили статус самоуправляемой территории до 1959 года, после чего стали 50-м американским штатом. Эта история оставила горький осадок в памяти коренных гавайцев, полинезийцев, которые, будучи подавляющим меньшинством на островах, пытаются сохранить культурное наследие, язык и даже получить подобие суверенитета университета. В среду в Сенате США началось обсуждение законопроекта, представленного сенатором-демократом от Гавайев Дэниелом Макакой, который сам этнический гавайец. Сенатор хочет, чтобы Конгресс позволил гавайцам восстановить свою национальную идентичность. Мой законопроект нацелен на то, чтобы Соединенные Штаты признали существование как такового коренного населения Гавайев. Он предусматривает процедуру, позволяющую коренным гавайцам напрямую обращаться со своими проблемами к штатному и федеральному правительствам. Акака считает, что такой закон стал бы защитным барьером для коренных гавайцев, среди которых, по сравнению с другими расово-этническими группами, непропорционально большая доля приходится на бедных, больных, малограмотных, бездомных и преступников, нуждающихся в особой помощи. Законопроект предусматривает создание для коренных гавайцев органов племенного самоуправления, подобных тем, которые существуют у американских индейцев на материковой части страны. Законопроект Акаки вот уже несколько лет подряд блокировался в Сенате теми, кто считает его нарушением Конституции США, поскольку речь идет о создании суверенного правительства по принципу расовой принадлежности. Широкая оппозиция законопроекту существует на самих Гавайских островах, 80% которых населены американцами японского, китайского и филиппинского происхождения и белыми американцами. Они, помимо всего, опасаются, что за законом последует выделение земель для резерваций этнических гавайцев с самоуправлением по образцу индейских резерваций, а там и до движения за независимость недалеко, говорит Говард Бёрджес, адвокат из Гонолулу, член общественной группы «Алоха для всех». Мы выступаем против этого законопроекта, потому что его принятие разобщит население Гавайев. Оно сведет на нет государственное объединение островов и их обитателей, начатое королем Камехамеха Великим в 1810 году. Заслуга этого правителя в том, что он приглашал чужеземцев служить его семейству и его вооруженным силам. Этот дух сохранился и поныне. Сейчас штат Гавайи занимает первое место в США по уровню смешанных браков, по ассимиляции и интеграции населения. Возможно, он может служить моделью полиэтничности. Наши сенаторы Айноэ и Акака сами с гордостью признают, что Гавайи – это образец для всего мира. Для прохождения законопроекта Дэниела Акаки за него должны проголосовать не менее 60 из 100 сенаторов.
Рассказывал Алан Давыдов. Вопрос взаимоотношений НАТО и Украины, возмутивший спокойствие Крыма, если судить по американской прессе и официальным высказываниям, совершенно не актуален для Соединенных Штатов. По крайней мере, он активно не обсуждается. Но в Вашингтоне, как говорят, есть на этот счет определенная точка зрения. Слово Яну Рунову.
Как говорят американские политологи, хотя официальная точка зрения Соединенных Штатов по поводу возможности вступления Украины в НАТО не обнародована, Вашингтон в принципе заинтересован в этом. Членство Украины в НАТО станет дополнительной гарантией ее суверенитета, даст большую стабильность региону, в котором, как показали недавние события, Россия может использовать поставки энергоносителей для политического давления на соседние государства. Но есть и достаточно серьезные аргументы против принятия Украины в НАТО. Соединенные Штаты не хотят обострения отношений с Россией, не хотят ставить себя и своих партнеров по НАТО в положение, обязывающее защищать военной силой Украину как члена НАТО от России. И, наконец, среди самих граждан Украины не так уж много сторонников вступления их страны в НАТО. Вот как видится ситуация директору Никсоновского центра в Вашингтоне, политологу Полу Сандерсу. Россия согласилась на членство в НАТО стран Центральной и Восточной Европы, даже стран Балтии, которые всегда тяготели больше к Западу, чем к Востоку, но вопрос о членстве в НАТО Украины и Грузии слишком болезненный для Москвы. В Кремле нет четкого представления о том, каковы цели НАТО и Соединенных Штатов. Российскому руководству кажется, что американцы хотят перекроить политическую карту бывшего советского пространства и заменить в соседних республиках дружественные России режимы на недружественные. Видите ли вы для Украины золотую середину, не выбор между НАТО и Россией, а некий союз и с Западом, и с Востоком? Конечно, возможен такой путь, но он во многом зависит от руководителей Украины, от их политического и дипломатического искусства. Пока же я не вижу такого искусства у украинского руководства. Но теоретически такой путь возможен. Так считает Пол Сандерс из Никсоновского центра в Вашингтоне.
О треугольнике НАТО-Украина-США рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжаем наш эфир. Судя по количеству посланий слушателей «Радио Свобода», тема борьбы с коррупцией в немалой степени волнует россиян. Я зачту лишь несколько сообщений. Вполне возможно, что Устинов попросился в отставку не для того, чтобы уравновесить весы кремлевских группировок, а от того, что узнал, сколько коррумпированных чиновников ему придется посадить. Кадровая чистка уже началась. Это послание анонимно. Нет, не верю. Борьба с коррупцией – это очередная пиар-акция, как и другие пиар-компании типа национальных проектов в преддверии выборов 2008 года, имеющих целью протолкнуть своего человека на этих выборах, так считает наш слушатель Александр из Москвы. Продолжаю принимать ваши сообщения. Сегодня в 13 часов по московскому времени после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» состоится беседа с Николаем Митрохиным, ученым, исследующим современное положение Русской Православной Церкви. Насколько отвечают действительно расхожие представления о месте церкви в обществе? Ведет передачу Яков Кротов. Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. 4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. В среду же власти Украины объявили персона нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». ПАСЭ опубликовала доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре США. Несколько европейских стран подвергли доклад острой критике. Парламент Латвии решил придать гласности имена бывших сотрудников КГБ в стране. Около 4000 имен бывших агентов КГБ будут опубликованы 1 ноября в латвийской правительственной газете. Против председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Игоря Кошина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях.
О погоде в российской столице. Сегодня днем ожидается температура 17-19 градусов, давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность высока, 61%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Ну а ночью, в ночь на пятницу, температура будет 9-11 градусов в Москве, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 85%, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. К главной теме возвращаемся. При получении взятки в $1000 задержан главный санитарный врач Томской области Николай Зинченко. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, возможно, с конфискацией имущества. Задержание главного санитарного врача Томской области уже третье в ряду громких дел, связанных с коррупцией в Томске. Как раз в эти дни томичи проводят акцию «Город без коррупции». Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Неделя «Город без коррупции» уже пятая по счету. Помимо ярких акций и шествий молодежи по главным улицам города с лозунгами и плакатами, в Томске работает агитационный автобус, проводятся социологические опросы, исследования о коррупции и бюрократии в органах власти. Участников акции год от года становится все больше. Во время недельной акции участникам важно выяснить, есть ли реальное противодействие коррупции в органах местного самоуправления и областной власти. Во время антикоррупционной акции составляется рейтинг недоверия. В начале списка уже который год идут правоохранительные органы. Следом городская дума, в середине сферы ЖКХ, образования, здравоохранения и администрации города и области. Областная дума, напротив, вызывает наибольшее доверие. По словам председателя Государственной думы Томской области, это потому, что областные депутаты, в отличие от городских, не берут на себя слишком много полномочий. Борис Мальцев.
Они вот в свой устав сумели внести поправки, которые говорят о том, что они начали заниматься функциями исполнительной власти. А раз исполнительной власти, отсюда появились и взятки. Они отчувываются. Просто так никто не дает. Нам же мы не берем взяток, потому что нам их никто не дает. Мы же не принимаем конкретных решений. Не надо Думе городской, не надо брать на себя решение вопросов, которые связаны с конкретными лицами и конкретными фирмами. Они это все взяли право, там вот они хотят земельные участки выделять и так далее. Это все связано с криминалом.
В Думе города Томска какое-то время существовала комиссия по коррупции, но за несколько лет она не выявила ни одного факта и самораспустилась. Депутат городской думы Александр Деев.
Я выступил за то, чтобы эта комиссия была расформирована, потому что как мы можем бороться с коррупцией, если в Томской городской думе коррупция процветает? Ну, живой и печальный пример — депутат Шульга. Ну, сами прекрасно понимаете, что он один в думе бы ничего бы не делал. Есть определенная группа депутатов, которые, я как полагаю, и поддерживают, и поощряют коррупцию в Томской городской думе.
Дело экс-депутата Николая Шульги дискредитировало депутатский корпус в целом, говорят сегодня бывшие коллеги депутата. Шульгу задержали больше года назад в подъезде собственного дома. При нем было 2 миллиона рублей. Это считается взяткой в особо крупном размере. Получение этих денег связано с передачей двух муниципальных детских садиков в пользование частным лицам. Томский мэр тогда заявил, что во власти существует целая система коррупции, но Шульга получил по заслугам, потому что, цитирую, был самым наглым. Во время антикоррупционной недели в Томске на основе опроса о коррумпированности служб города вновь будет составлен рейтинг недоверия, а также список вопросов к депутатам и представителям власти. Коррупция – это больше этическое явление, чем правовое. Организаторы акции в Томске это понимают, но верят, если уж нынешнюю власть не переделать, то новое поколение еще можно вырастить с мыслью о том, что коррупция – это зло. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Еще несколько сообщений наших слушателей с ответами на вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты. Пока не поменяем президента на кристально честного и с чистыми руками, нам коррупцию не победить, так считает господин Родионов из Санкт-Петербурга. С коррупцией, иначе воровством чиновников, может по-настоящему бороться только социалистическое государство. При дремучем капитализме она, скорее всего, основа всех преступлений. Так считает Ольга Ланская, наша слушательница из Санкт-Петербурга. Ну а вот как отвечали на этот вопрос жители Подмосковья.
Вероятно, борьба. Только кто с кем борется, непонятно.
Но если ничего не делать, еще меньше надежды, что что-то изменится. То, что просто вот так пустить на самотек, тоже нельзя.
Если начали, так пусть до конца только доведут. Прокурор начал, и что-то его быстро по собственному желанию, подозрительно. И не я так один думаю, кстати. Ребята собрались на эту неделю. Вы что ж его так резко сняли? Только он сказал по телевизору, что ему еще не одно громкое дело будет. Неделя не прошла, и хоп. А сейчас же сплошняком это взятки. Куда ни сунься, частный дом оформлять, так проблемы с этим, то с БТИ, то с чем, тут везде. А к тому времени, там, может, Путин уйдет, еще другой закон выйдет, и вообще останешься одна баба.
Ну, вообще-то надо верить. А как же, если не верить? Как жить тогда? Должны же мы верить правительству своему. Один руководитель будет лучше, чем другой.
Не верю. Какое-то время побояться, потом опять все будет, как было. Везде, в бизнесе возьмите, где-то пока там что-то кому-то не дашь, так и будет стоять все на месте.
Я рабочая, так что я со своим начальством вот в заводе, вот мы идем с работы. Пока все нормально.
Там ли коррупция?
Да откуда мы знаем?
Так климовчане отвечали на вопрос, верите ли вы, что нынешняя борьба с коррупцией принесет результаты. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки.
Астрофизики из Университета Торонто обнародовали свои результаты о формировании планетных систем вокруг коричневых карликов. Коричневые карлики – это планеты-гиганты, не входящие в планетные системы и не достигшие размеров звезд. В конце прошлого года около одного коричневого карлика была открыта формирующаяся планетная система. Новое исследование показывает, что диски у коричневых карликов – распространенное явление. Ученые исследовали 6 таких объектов массой от 5 до 15 масс Юпитера при помощи телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили. Все они оказались окружены протопланетными дисками – зародышами планетных систем. Группа биологов из французского центра молекулярной и клеточной генетики проанализировала древнейший известный науке генетический материал – ДНК из зуба ребенка-неандертальца. Его останкам, найденным в бельгийской пещере, около 100 тысяч лет. Генетики сравнили 123 пары оснований митохондриальной ДНК юного неандертальца с ранее полученными последовательностями ДНК неандертальцев, живших от 29 до 42 тысяч лет назад. Исследование показало, что генетическое разнообразие ранних неандертальцев было большим, чем живших позднее. Американские астрономы открыли 300 новых групп галактик. Эти группы являются древнейшими в исследованной части Вселенной. Каждая из открытых групп содержит сотни галактик. 100 групп отдалены от Земли на расстоянии 8-10 миллиардов световых лет. Картина распределения древнейших групп галактик, которые как бы образуют развивающийся скелет Вселенной, может многое рассказать о раннем этапе ее формирования. Возраст Вселенной, по современным представлениям, составляет около 14 миллиардов лет. Исследователи использовали данные орбитального инфракрасного телескопа Спицер и ряда наземных телескопов. Европейские ученые, работающие над проектом «Биолог», создали рабочие модели роботов-червей, которые могут ползать внутри желудочно-кишечного тракта человека. Роботы-черви были опробованы на кишечнике свиньи. Они показали хорошие рабочие характеристики и отсняли фильмы о своих путешествиях внутри животных. В качестве живого прототипа были взяты многощетинковые черви полихеты. Эти беспозвоночные, хотя и не живут в кишечнике, умеют прекрасно двигаться в узких норах во влажном грунте морского побережья благодаря системе щетинок. Роботы-черви призваны заменить традиционные методы эндоскопии. Новые устройства дают более точные результаты и не повреждают внутренние органы.
Выпуск новостей науки на Радио Свобода представила Ольга Орлова. Ну а теперь возвращаемся к свежим российским газетам. И я приветствую Валерию Шибаеву еще раз в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Дмитрий.
Так как же можно в России приобрести Гранд Чероки за 48 тысяч рублей?
Об этом рассказывает «Новая газета». Публикация анонсируется на первой полосе, а размещается на 6-7. Итак, конфискация – это национальный вид спорта, гласит заголовок. Подзаголовок, в котором можно выиграть джип Гранд Чероки за 48 тысяч рублей. Нашу страну лихорадит от громких скандалов и арестов таможенных чинов, пишет «Новая». Шквал правоохранительной деятельности начался после того, как президент Путин потребовал прекратить слияние в экономическом экстазе таможенников и бизнеса. Он же озвучил цифры, исходя из которых 3/4 всех пропускных, читай, таможенных пунктов находятся в руках коммерческих организаций. Более того, решение проблемы за 2 года не удовлетворило руководителя государства, и он потребовал закончить реформу за год. Ведомство Германа Грефа сказала «есть» и выделила 1 миллиард рублей. Прокуратура и ФСБ начали ловить по несколько десятков таможенников в неделю, но это полумеры, поскольку основным заработком таможни являются конфискованные товары. Конфискация – это национальный вид спорта. Им занимаются все – таможенники, милиционеры, чекисты и судебные приставы. В идеале эта процедура должна воплотить в жизнь сказку о Робин Гуде, когда ценности отбираются у плохих людей и отдаются хорошим. В реальности же это очень часто отлаженный криминальный бизнес. Объем российского конфиската – это тайна правоохранительных органов. Его продают в несколько раз дешевле розничной цены. 6-7 полоса «Новой газеты». И еще одна любопытная, по-моему, публикация – это газета «Версия», озаглавлена она «Плагиату нет» или «нет». Ни для кого не секрет, что интернет существенно облегчает жизнь современного студента, пишет «Версия». Зачем глотать пыль в библиотеке, когда в сети существует огромное количество сайтов с готовыми рефератами, курсовыми, дипломами и даже диссертациями? По статистике, 80% учащихся российских вузов хотя бы один раз сдавали чужую работу под видом своей собственной. Однако скоро для мучеников науки, возможно, наступят трудные времена. Отечественные программисты создали систему, с помощью которой преподаватели могут проверять студенческие исторические опусы на наличие заимствований, и новинка эта уже одобрена министром образования и науки Андреем Фурсенко. В ближайшем будущем она начнет применяться во всех высших учебных заведениях страны. Программа получила название «Антиплагиат». Принцип ее действия прост. На сайт www.antiplagiat.ru загружается документ, скажем, курсовая или дипломная работа, после чего система ищет похожие тексты в собственной базе данных, которая на сегодняшний день содержит около 4,5 миллионов источников. Через несколько секунд выносится вердикт, на сколько процентов материал скачан из всемирной паутины, заимствованные фрагменты при этом выделяются розовым цветом, здесь же приводятся ссылки на автора оригинала. Система работает пока только с текстовыми форматами HTML, RTF, PDF, текст и DOC. Кстати, отечественное изобретение, в отличие от зарубежных аналогов, позволяет бороться с плагиатом на любом языке. Кроме того, оно способно разоблачить некоторые студенческие хитрости. Версия попыталась разобраться, чем может обернуться эта массовая разоблачительная кампания, и пришла к выводу, что появление подобных систем, выявление плагиаторов, приведет к тому, что организации, которые занимаются написанием рефератов, курсовых и дипломов за деньги, как минимум вдвое повысят цены за свои услуги.
Все ясно, спасибо, Валерия. Валерия Шибаева знакомилась сегодня на протяжении утреннего выпуска программы «Время свободы» с наиболее интересными публикациями свежих российских изданий. В Москве 8 часов 45 минут. Переходим к краткой сводке последних новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. Парламент Латвии решил придать гласности имена бывших сотрудников КГБ в стране. Экс-президент России, Советского Союза Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Об этих и других событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Следующие 3 минуты нашего эфира посвящены экономическому обзору.
Правительство России одобрило в целом прогноз социально-экономического развития страны на период до 2009 года. Он рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Юрлс» – $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009. По прогнозу, темпы инфляции в России снизятся до 4-5% в 2009 году, а ежегодный прирост ВВП России составит в среднем 5,7%. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, 12 июня начнет строительство автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В этот же день компания назовет конкретные модели автомобилей, которые будут здесь собираться, а также общий объем инвестиций в проект. Правительство России одобрило программу постепенной либерализации рынка электроэнергии. Она предусматривает, в частности, уменьшение сектора регулируемых цен, составляющего ныне почти 90% этого рынка, на 5-15% ежегодно. Кроме того, для привлечения в отрасль частных инвестиций намечается первичное размещение акций генерирующих компаний, хотя сроки их продажи пока не определены. Французская Peugeot Citroën, вторая по объемам продаж автомобильная компания Европы после немецкой Volkswagen, подтвердила сообщение о возможности организации в России своего сборочного производства. По сообщению компании, рассматриваются различные его варианты, в том числе в партнерстве с российскими автомобильными компаниями. Вместе с тем, Peugeot Citroën пока не определила ни объем планируемых инвестиций, ни других деталей проекта. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковской корпорации мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия банка в России станет частью общего плана расширения его бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции, представленного Citigroup в Лондоне. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, Представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами.
С экономическим обзором нас познакомил Сергей Синицкий, а Центробанк установил курс российской валюты на сегодня 26 рублей 86 копеек за доллар, за евро 34 рубля 37 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.28. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Почему Альянс российских и крымских парламентариев выступает против сближения Украины с НАТО? На этот вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» отвечал Константин Боровой, в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За атлантический диалог». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Удивило ли вас единодушие нынешних парламентариев в неприятии Североатлантического альянса?
Всякое единодушие опасно. Это признак отсутствия мысли, отсутствия ума, между прочим. В свое время, когда был вот этот огромный антинатовский блок депутатский, коммунисты там составляли большинство, все-таки присутствовал в Думе еще и блок пронатовский, за атлантический диалог. Все-таки какая-то очень слабая, но была дискуссия. Теперь этого нет. Очень печально, потому что 1-2 депутата, которые выступили бы с мнением, что диалог возможен с НАТО, что возможно сотрудничество, ну, изменили бы, конечно, картину, очень печальную сегодняшнюю.
Вице-спикер Думы Сергей Бабурин, в недавнем прошлом лидер как раз объединения анти-НАТО, не считает вопрос решенным окончательно.
России давно пора признать исторической ошибкой инспирированный в свое время Ельциным и Примаковым акт о сотрудничестве с НАТО. Какое сотрудничество, когда НАТО расширялось и расширяется в сторону России, пытаясь охватить нас со всех сторон? Мы должны сказать нет, мы будем сосуществовать рядом, но не сотрудничать. И это покончит с европейской иллюзией, что России все равно, где будет НАТО. России не все равно. И это должны знать и в Киеве, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Россия не должна, не сможет смириться с этой ситуацией, потому что ни Крым, ни Севастополь не могут быть для нас естественными плацдармами НАТО. Поэтому я по-прежнему надеюсь, что дальше разговоров о НАТО все же на Украине дело не пойдет. И возобладает понимание, что Украина и Россия – это части одной цивилизации.
Каковы, по-вашему, плюсы и минусы присоединения постсоветских государств к НАТО?
Ну, мне кажется, что расширение пространства демократического очень полезно, прежде всего, для России, потому что в соответствии с такими общими, совершенно общими законами развития, вот это ядро империи, оно противостоит всему остальному, всей периферии, и чем ближе мы будем к территории демократической, тем лучше будет для России. Вот по поводу Бабурина я бы хотел такое коротенькое замечание сделать, что вот Бабурин демонстрирует такой очень интересный популизм. Ну что, разве есть такая страна НАТО? Вроде ее нет. Есть Франция, да? Дружим, дружим. Есть Великобритания, Германия, еще как дружим, да? Но когда они вместе собираются, это значит вот что-то страшное такое. Но это, конечно, бред. Бред говорить о том, что НАТО и страны, составляющие НАТО, представляют опасность для России, это наши союзники.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению причин российско-украинской полемики вокруг вопроса вступления Украины в НАТО. Гостем ведущего был Константин Боровой, в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За атлантический диалог». В заключение утреннего выпуска программы «Время свободы» очередного часа передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Рискуют ли здоровьем и даже жизнью своих будущих детей родители, прибегнувшие к искусственному оплодотворению? Этот вопрос вынуждены были задать сотни тысяч американских семей после того, как в Мичигане были обнаружены 5 случаев наследственной передачи от донора детям дефективного гена, провоцирующего в 50% случаев рак крови. Донор, как уверяет банк спермы, отличается здоровьем и продуктивностью. От него были рождены 11 детей. Он, скорее всего, сам не знал о своей проблеме. Сейчас найти его невозможно. С чем столкнулись эти 5 семей, сумевших родить с помощью донора ребенка?
Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
5 биологических детей, потомков одного спермодонора, оказались больны врожденной нейтропенией, то есть неспособностью производить нейтрофилы, белые кровяные тельца. Это само по себе опасно с точки зрения того, что такой ребенок не сопротивляется должным образом инфекции и может от нее умереть. Но если он от этого не умрет, то он может умереть и наверняка будет тяжело больным от лейкемии, то есть рака крови, который возникает на почве нейтропении.
Профессор, в такой ситуации наверняка велик соблазн возложить вину на индустрию искусственного оплодотворения, которая практически не регулируется государством.
Известно, что не менее 70 наследственных заболеваний, которые могут передаться, в частности, со спермой, могут быть. Те заболевания, которые могут наиболее часто встретиться, это, в частности, муковисцидоз, и это серповидно-клеточная анемия, они обязательно включаются в ассортимент методов обследования донора, который дает эту сперму. Так же, как и вирусные гепатиты, так же, как и возбудитель СПИДа, вирус иммунодефицита человека. Но учесть все 70 или более того заболеваний, которые в принципе могут при этом возникнуть, абсолютно невозможно. Но судите сами, в естественных условиях такое заболевание врожденное возникает у одного человека на 5 миллионов. Следовательно, выявить это каким-то методом, который был бы стандартным и широко распространенным, совершенно невозможно. А исследовать всех спермодоноров на наличие такого дефекта будет стоить огромных денег и, в общем, нерентабельно.
Иными словами, бесплодные пары, обращающиеся к специалистам по репродукции, рискуют?
Безусловно, угроза есть. Но эта угроза меньшая, чем угроза получения наследственного заболевания при естественном размножении. Разница между естественным и искусственным оплодотворением в пользу искусственного превышает цифру 10 раз. Поэтому риск возникновения наследственных заболеваний, безусловно, имеется, но он, повторяю, намного меньше, чем в естественных условиях, но, конечно, он есть.
О безопасности спермобанков говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Любимый миллионами рок-певец Смит Лоуф судит своего бывшего партнера по группе, пытаясь отобрать у него право на название своего классического альбома «Bat Out of Hell», говоря о том, что это название было незаконно лицензировано много лет назад. Сейчас Смит Лоуф хочет использовать его в своем новом альбоме. Его бывший согруппник отвечает ему, что у него ничего не выйдет, если даже он получит это название, поскольку сам Смит Лоуф – чудо, созданное одной песней. Так или иначе, как считают знатоки, первый диск «Bat Out of Hell», кстати, уникально популярный, было продано больше 30 миллионов его копий, определил новое звучание рок-оперы. Песня из этого диска «Рай в свете приборной доски».
Группа Meat Loaf в завершении очередного часа утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».